слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. В советские времена, когда наш новый джаз впервые со всей силой и убедительностью заявил о себе, когда вышли первые пластинки с записями неведомой ранее музыки и на мелодии, и на Лео Рекордс, казалось, что главными признаками этого феномена являются гротеск, ирония, готовность с легкостью переворачивать все с ног на голову. Записи трио Вячеслава Ганелина, невероятные перформансы Сергея Курехина, внешне сдержанные, но глубоко-глубоко ироничные по сути музыкальные зарисовки Вячеслава Гайворонского, они на самом деле были такими. Западной музыки тогда к нам в страну просачивалось не так уж много, и на протяжении целого десятилетия, а то и более, мы жили в полной уверенности, что джазовый авангард – это главное прибежище пародийной эстетики в современной музыке. Потом поток фирменных пластинок стал расти, и мы вдруг с удивлением обнаружили, что золотой фонд американского и европейского нового джаза – это очень серьезные работы, никакого отношения к юмору и гротеску, как правило, не имеющие. Колтрейн, Айлер, Арчишеп, Сесил Тейлор – все они совсем не были склонны шутить. Какой-то запас остроумия чувствовался, конечно, у Сан Ра, у Мингуса, там, где он вплотную подходил к авангарду, у Карлы Блей и даже у самого Орнета Колмана. Но в целом доминировали, конечно, серьезные интонации, превращающие музыку в разновидность сакрального действия. А с небесами, как известно, не шутят. Объяснить эту ситуацию можно так. Начиная с 40-х годов, черных музыкантов, как главных носителей джазового сознания, очень обременяла необходимость постоянно выступать в роли развлекателей, интертейнеров. Позднее авангардный джаз окончательно перестал быть средством развлечения публики. Он требовал от нее особого отношения, особого внимания. Но когда авангардисты начинали шутить, к ним снова относились как к развлекателям. И действительно, примеры превращения авангарда в экзотическое шоу, музыкальный цирк, своего рода необыкновенный концерт а-ля Сергей Образцов, существуют. Пожалуй, самый известный балаган такого рода – это грандиозное шоу «Urban Sax», которое, помнится, демонстрировалось несколько лет назад в Москве на открытии Чеховского театрального фестиваля. При всей серьезности нового джаза, крупинки высокохудожественного юмора и карнавального мировосприятия в нем все-таки попадаются. В Европе чаще, достаточно вспомнить Хана Беннинга и Вильям Бройкер Коллектив. В Америке реже. Одним из уникальных проектов такого рода, соединяющих новоджазовую эстетику с ироничным отношением к миру, является NRG Ensemble, который создал и долгое время возглавлял мультиинструменталист Хэл Рассел. Хелл Рассел родился в 1926 году в Детройте. Его настоящее имя – Харальд Лютенбахер. С 4 лет он начал осваивать барабаны, а в колледже вдобавок стал еще и заниматься на трубе. Это было время расцвета больших оркестров, и молодому музыканту посчастливилось играть в биг-бендах Бойда Рейберна, Вуди Германа и других знаменитых составах. В 50-х Рассел обосновывается в Чикаго и много играет в местных клубах, выходя на сцену то с Сонни Роллинзом, то со Стэном Гетцем, то с самим Майлзом Дэвисом. В 1959 году он становится участником ансамбля, которым руководил очень интересный и явно недооцененный музыкант того времени, саксофонист Джо Дейли. В 1963 году трио Джо Дейли при участии Хелла Рассела с большим успехом выступило на знаменитом Ньюпортском джаз-фестивале. Многие исследователи джаза считают, что именно это событие можно считать началом реальной фри-джазовой экспансии. Так как до этого авангардная джазовая музыка на таких больших и престижных площадках не звучала. Позднее компания RCA выпустила виниловый диск с записью этого исторического выступления. Надеюсь, когда-нибудь и мы доберемся до этой редкой пластинки. В конце 60-х Хелл Рассел все меньше играет на барабанах, отдавая предпочтение трубе и вибрафону. Примерно в это время он создает свою собственную группу – квинтет «Chemical Feast», в которой его правой рукой становится саксофонист Марс Уильямс. А в начале 70-х и вовсе переходит на тенор-саксофон. Несмотря на то, что ансамбли Рассела были, как правило, небольшими по составу, звучание их было всегда удивительно разнообразным и необычным за счет широкого инструментария и больших возможностей для аранжировки пьес. Собственно, NRG Ensemble, которому посвящен сегодняшний выпуск, появился в конце 70-х. Именно в это время формируется и та художественная платформа группы, о которой я уже говорил, основанная на принципах гротеска, иронии и карнавальной эстетики. Даже своим альбомом Хелл Рассел давал удивительно остроумные названия, вновь и вновь обрабатывая свое необычное имя. Например, диск, который мы сегодня слушаем, называется «Hell on Earth», что для знающего английский звучит как «Ад на земле». Или «Hell's Bells», ну, это, понятное дело, пародия на суперхит хэви-металлической группы AC/DC. Неудивительно, что группу с такой идеологической, если можно сказать, программой, более адекватно воспринимали в Европе, чем в Америке. По итогам особенно удачного европейского турне, сам Манфред Айхер предложил Расселу выпустить концертный альбом. Пластинка вышла под названием «The Finnish Swiss Tour», хорошо продавалась и получила очень высокие оценки критиков. Возможно, это был последний фриджазовый диск, изданный фирмой ECM. После смерти Хелла Рассела, он умер от сердечного приступа в возрасте 66 лет, группу возглавил саксофонист Кен Вандермарк, в судьбе которого Рассел в какой-то момент принял весьма своевременное участие. Конечно, это другой ансамбль, но дух юмора и иронии в нем бережно сохраняется. Опять-таки, достаточно посмотреть, какие названия придумывает Вандермарк для новых альбомов. Один из них, например, называется «Hell the Winnie». Версий перевода может быть множество, но самое вероятное – «Винни Hell», по аналогии с Винни-Пухом. Или «Halloween Shows». Опять-таки, остроумная двусмысленность, обыгрывающая имя музыканта. В общем, идеи Хелла Рассела живут и дают новые плоды.
слушать здесь.